Это радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Литовский режиссер Мантас Квидаравичус в 2016 году снял документальный фильм «Мариуполис» о жизни в Мариуполе во время так называемого перемирия. Вот фрагмент нашего разговора на Берлинском кинофестивале после премьеры.
Меня интересуют сейчас вот эти окраины бывших империй. То есть наша империя, я говорю, это западная цивилизация. И тут если даже где-то у меня старая карта у друга висела, где там самые окраины, там вот так почти выделено. Там Мариуполис, Одесса, Стамбул, Афины. То есть они идут по краю. И, конечно, по истории уже мы в Мариуполе люди переселялись. И поэтому 4 года назад уже мы думали, что Мариуполис может быть один из тех мест, где мы можем снимать. А когда уже начались боевые действия, и когда уже видно, что там в городе что-то там происходит, и что он слишком большой, что был бы интересен для какого-то локального репортажа, я подумал, что надо приехать и посмотреть, как там чувствуется. И тогда уже ясно, когда я приехал, что там уже не эпизодный, не какой-то момент, а то, что там надо снимать кино.
Все-таки ваши картины не о войне, а о том, что несмотря на войну, мирная жизнь существует каким-то параллельным образом абсолютно и практически с войной не пересекается. Человека судят за то, что он рыбу ловит как-то неправильно. Ваша другая героиня свадьбу играет. Все происходит так, как будто никакой войны нет. Вот это, в этом есть что-то очень-очень странное.
Ну, конечно, потому что, я думаю, мы знаем войну из каких-то репрезентаций.
Журналистских, конечно, да.
Ну и, конечно, журналистские, то, что мы как-то употребляем побольше. Для меня это, не знаю, тоже какое-то насилие. Если вот есть отрывок жизни, есть отрывок времени и пространства, есть город, скажем, и если мы каждый это насилие как-то используем, когда из контекста что-то вытягиваем и показываем как реальность. Но многие, то, как мы понимаем войну, война должна быть, грубо говоря, кровь и смерть, какие-то акты насилия или разговор про них. Сколько это занимает? Это занимает только частицу того времени. А между тем люди готовятся, люди говорят, люди чинят сапоги, играют свадьбы и так далее.
Ваши герои вообще почти о войне не говорят. Очень редко даже ее не вспоминают. И даже да, в новостях у вас, которые звучат по Мариупольскому радио, сначала идет новости из Афин, а потом только новости об обстреле в самом Мариуполе. Это странно, я не знаю, специально вы так сделали? Или это действительно была такая сводка новостей?
Конечно, новости идут все время, и тогда уже смерть получается
банальностью.
Что-то такое. Уже это ничто она становится, но все равно она, конечно, и отдаленная, но и тем не менее она
привычная.
Да, что-то такое.
В марте 2022 года Мантас Квидаравичус снова приехал в Мариуполь снимать продолжение своего фильма. С ним была его жена Анна Белоброва. Город находился на осадном положении и постоянно обстреливался. Российские солдаты задержали режиссера, и при невыясненных обстоятельствах он был убит. Его жена смогла вывести в Литву тело мужа и материалы фильма «Мариуполис-2». Он был смонтирован и показан в мае на Каннском кинофестивале. Анна Белоброва рассказала нашему корреспонденту Наталье Серебряковой об этой трагической поездке в Мариуполь.
Когда 24 числа началась война, как-то было все в воздухе повисшее у нас в доме. И у меня 3 марта был день рождения. Мы поехали за город побыть вдвоем. И как-то мы поездку эту не обсуждали, да, так говорили, что будем поспокойнее. Но 4 числа, как мы вернулись вечером, я начала получать смс-ки с поздравлениями от родственников. Но родственники писали эти поздравления с подвалов, да, и потом я так немножко разнервничалась, я в офисе своем осталась, говорю, я немного поработаю, успокоюсь. Мантас новости пошел читать, и уже Последние новости, что Мариуполис вообще в блокаде находится. Мантас меня позвал, говорит, не знаю, он перед тем как-то начинал, вот открывал первый Мариуполис, там хотел что-то перемонтировать под сейчас, потому что думал за греческую комьюнити, где он снимал первый Мариуполис, за драмтеатр, очень беспокоился, как люди там находятся. И мы как-то обсудили, что нужно второй Мариуполис снимать, что первым он уже никогда не будет, потому что уже другая ситуация. Говорю, ну поехали вдвоем. И мы обсудили и приняли решение, что мы поедем вдвоем, поможем людям и снимем второй Мариуполис.
В каких временных рамках происходит событие в фильме?
С 20 марта по 26, грубо говоря, неделя.
Что это за здание, в котором находятся люди?
Это дом молитвы. У нас было решение ехать в драмтеатр. Но так как по пути уже в Мариуполь, мы остановились в Днепре, и уже пришли новости, что драмтеатр разбомбили. Но не покидая надежды, все равно им ехали, что, может, прорвемся туда. И когда мы уже въехали в сам Мариуполь, мы в первом месте остановились у кинотеатра, а потом уже второе место, это был дом молитвы. То есть мы ехали с сопровождающим, ну, сначала с колонной, потом у нас осталось только две машины. И этот мужчина, он Мариуполец сам, и там вот было второе место, где мы остановились. То есть дальше мы двигаться не могли уже. Тот мужчина уехал, да, но мы уже двигаться не могли. Мы понимали, что мы к театру не доедем. Думали, что мы немного переждем. Может, все же проберемся. Но так мы там и остались в доме молитвы. Это дом молитвы баптистов. И так мы там и остались.
Мантас искал какие-то особенные проявления жизни или просто снимал все, что происходит?
Знаете, особенное проявление жизни – это каждый момент особенный в нашей жизни.
Но вот что его интересовало в первую очередь? Зафиксировать взрывы или зафиксировать поведение людей?
Зафиксировать жизнь под войной, как люди живут, находясь под войной, под блокадой. То есть показать войну – это, ну, мы все знаем, что репрезентации, что такое война. То есть как показал уже кто-то. Но мы сами, находясь под войной, мы, ну, до конца, наверное, не представляем, потому что мы концентрируемся, ну, в своей сущности, из-за СМИ, конечно, что bloody pictures, headlines. Но мы не концентрируемся на самой жизни, что люди продолжают свою рутинную жизнь под войной. И они также и кушать готовят, и смеются, и шутят, и живут. То есть это, что интересовало Мантаса, что нас интересовало, это зафиксировать жизнь, сколько жизни в кадре.
Почему пришлось прервать съемки? Как так получилось?
Мы не прервали съемки, мы уже собирались уезжать. То есть мы закончили съемки, насколько это было возможно в той ситуации. И так как у нас забрали машину перед тем российские солдаты, и когда вернулся этот волонтер, который, с которым мы въехали в Мариуполь, он вернулся, а мы там еще сидим, да, и мы уже перепаковали рюкзак с Мантасом, чтобы идти пешком. То есть это уже даже в любом случае мы бы уже шли пешком тогда. Мы решили ехать с ним. Так как была бомбежка, прилеты были, как бы мы должны были, и он не смог забрать этот мужчина, он не смог других людей забрать, то есть с нашей церкви мы с Мантасом там забрали, ну, попросили, чтобы люди с нами тоже уехали. Но у него был и свой список, и то есть мы переехали в другой район, который был поспокойней к этому мужчине-матери. И остались там на ночь, чтобы на следующее утро он смог забрать людей своих, и мы смогли все уехать. И как раз-таки на следующее утро Мантас пошел ему помочь собрать людей, но меня с собой Мантас не взял. потому что изначальная идея, они надеялись, что, может, какую-то легковую машину они найдут где-то по соседям. Мантес говорит, ну, не, зачем ты со мной пойдешь? Ну, зачем я пойду, если они вдруг найдут что-то и место занимать не буду? Ну, так получилось. Ну, мы проснулись утром, ДС, там они раздали гуманитарную помощь еще там возле двора с этим мужчиной. И Мантес подходит, я слышала их разговор, что попросили пойти помочь. Да, я говорю, Мантес, давай я с тобой. Он говорит, не надо, что ты пойдешь? Да, я попросила его укрыть мне ноги. Я еще лежала, не спала уже, но лежала. Но он укрыл меня, поцеловал и ушел. И потом я уже весь день очень беспокоилась. К вечеру уже, там можно в этом районе было даже на соседней, если в церкви невозможно было выйти на соседние улицы далеко, не знаю, что там происходит, то в том районе можно было выйти на прилегающие какие-то улицы и повыглядывать, посмотреть. Я уже выйду, посмотрю, нету уже. К комендантскому часу близится, так зашла, и в этого водителя мать беспокоится, и люди сидят беспокоятся, которых с церкви забрали. И решили, они взрослые, значит, может, к комендантскому часу не успели, может, где-то пересидят. На следующее утро вернулся этот водитель с людьми, Мантес не вернулся. Я сказала, что я никуда не поеду без мужа и побегу его искать. Вот так я искала его 5 дней.
Его взяли в плен?
Со слов свидетеля их задержали вместе с людьми. Все неясно, и все со слов свидетеля, очень относительно. Свидетеля пока не допросили в органы, то есть то, что он рассказывал мне, либо журналистам, что якобы Мантес там что-то хотел сфотографировать и как-то увидели, но там это все очень неясно. У Мантеса был только телефон с собой, который он потом выбросил. В общем, их задержали, держали в каком-то здании всю ночь, и на утро до выяснения обстоятельств, то есть семьи выпускают, этого водителя отпускают, Мантеса не отпускают. Но дело в том, что у Мантеса литовский паспорт еще. Если литовский паспорт, значит, сразу ты враг народа становишься, ты перестаешь становиться гражданским. Мы даже ехали туда, в Мариуполь, у нас были бронежилеты, да, у нас были разрешение на съемки в зоне АТО, но мы разрешение не печатали. Кому ты будешь показывать? У тебя его найдут, тебя расстреляют. Ты рискуешь жизнью. Найдут у тебя эти бронежилеты, тоже, знаешь, ты уже переходишь в другую категорию. Тогда, значит, ты репортер, значит, ты тогда журналист, который едет там снимать их и как-то фиксировать. А мы же ехали туда не за этим. То приходилось спрятать и приходилось быть голыми. Конечно, и как все люди, которые находятся в доме молитвы у них. Мы такие же гражданские были, ничем мы не отличались, живя в доме молитвы, чем люди, которые там находились.
А у Мантеса уже была сломана рука, да?
Я еще жду заключения криминалистов, потому что травмы у него, как по предварительным заключениям, может быть, что эти переломы как раз-таки, они были уже посмертные. То есть я не могу сейчас утверждать, не опираясь на официальную бумагу, я не криминалист. То есть да, были повреждения, но причина смерти была, что его расстреляли. Очень много не сходится как-то, потому что я же видела тело на всех моментах, так скажем. То есть то, что да, я просто смогу об этом говорить, когда уже, что было первое, была ли сломана, скажем, рука, а потом там посмертные травмы добавились, либо нет. Да, очень скрыто все. Нужно ждать официальных документов. То есть то, что пули достали, это есть. Да, но я тоже не могу сейчас писать и говорить, какая пуля была первая. Там она была не одна, много было на вылет. Я довезла тело с передовой до Донецка, так как в Донецке была только ближайшая связь и нормальный морг. Ну, нормальный относительно, то есть я меняла потом морг. И когда я позвонила уже там родственникам, Ирине я позвонила в первую очередь, потому что у нас номеров телефонов было ограниченное количество в телефоне. Мы все стерли, то есть была система какая-то, кому мы звоним первому, а потом уже кто кому звонит. И, то есть я поменяла морг, потому что в центральном морге не было холодильника. Я понимала, что мне нужно сохранить Мантаса, мне нужно сохранить его тело как evidence, да, как, чтобы начать расследование. И потом уже я, в другом он морге, я его скрываю. То есть там я пишу, что я его захораниваю. Да, ну, чтобы перевести секретно в другой морг, чтобы никто еще не проснулся. Неконтролируемая зона, там никто мне помочь не может. И здесь я узнаю, что в СМИ просочилось. Я начинаю звонить всем, говорю, что вы делаете, зачем это? Мы сейчас просто с Мантасом исчезнем вдвоем. Нас подставили под большой риск. Я просила всех, никому не говорите. Но вы понимаете, если он же режиссер. И ну, сейчас нас, я не знаю, нас чудом просто где-то мы не исчезли. Потому что нет дела, нету дела. А чем это написали, я не знаю. Кто это написал, это тоже неизвестно. Выяснять уже, что было, уже как-то не хочется. Когда я ехала, да, я всю дорогу через всю Россию, это я ехала 2 дня мы ехали. То есть всю дорогу я просто боялась выйти где-то, там, остановиться, выйти, грубо говоря, где-то в туалет, чтобы, не дай бог, не забрали снова Мантаса и довезти его. Нас подставили под риск.
А как потом продолжалась работа над фильмом? Кто смонтировал?
Когда я забрала Мантаса с передовой, да, ну вот его тело, погрузили его в груз 200, и пока ждали солдат, которые загрузят после, я понимаю, что у меня нету бэкапов. Да, я что-то вру солдатам, говорю, что мне нужно забрать что-то ценное, какие-то документы. Они, а что, а у вас женщина есть, там деньги, документы? Говорю, да, у меня документы, говорю, там вот я оставила, говорю, мне еще документы нужны. Они говорят, ну бегите, только быстро, потому что мы не знаем, когда нам дадут приказ сейчас выезжать, и все. А там, вы понимаете, это нужно все пешком, да, и ну, там минимум час ходьбы. Я, то есть побежала и забрала эти бэкапы, забрала Мантаса рюкзак. И бэкапы просто взяла и засунула в штаны хард-драйвы, чтобы ну, так не нашли. И все, и прибежала, забрала материал, забрала Мантаса и поехала. Поэтому еще был огромный риск, когда просочилась эта ложная информация в СМИ. Это была придуманная красивая картинка, которая, ну, красивая это относительно, потому что я очень зла даже не из-за того, что из-за Мантаса, а о репрезентации Мариуполя. В Мариуполе нет больниц рабочих. Там невозможно ехать, там невозможно ехать в больницу, там, ну, это абсурд. И то есть я с этими бэкапами, с Мантасом, ну, если бы проверили, нас бы не было.
А кто потом монтировал? Вы контролировали монтаж?
А мы монтировали с Дуней Сычев, это Мантаса, монтажер первого Мариуполиса и Партенона. У нас фильм сделан был за 5 недель.
Анна Белоброва, вдова режиссера Мантаса Квидаровичуса. Еще один фильм, показанный на Каннском кинофестивале, косвенно связан с Мариупольской трагедией. Это игровая картина украинского режиссера Максима Наконечного «Видение бабочки». Военную аэроразведчицу Лилю в плену изнасиловали российские военные. Когда Лиля возвращается домой, ее ждут муж Тоха и мама. Новость о том, что жена ждет ребенка, поражает Тоху. Он примыкает к праворадикальному движению и участвует в разгроме ромского поселения. Но суд освобождает его из-под стражи в связи с беременностью жены. Пророссийский блогер подсчитывает срок беременности Лили и выдает ролик в Ютубе, где говорит, что карательницу настигла кара от рук российских солдат. Тоха не выдерживает такого давления. Личное переплетается с социальным, частное с политическим, война ломает жизни. Сны Лили распадаются на пиксели, в этих видениях появляется лохматый гигантский мотылек, он парит, размахивая крыльями. Флешбеки возвращают героиню в плен, но лица преступников остаются за кадром. Максим Наконечный рассказал Наталье Серебряковой об источниках своего вдохновения.
Мы, как украинское кинематографическое и художественное сообщество, с самого начала российско-украинской войны пытались сделать то, что мы можем, как кинематографисты и как художники, то есть мы много снимали. В частности, наша производственная компания «Табор» сделала много документальных фильмов о войне, и я был причастен к другим проектам, которые говорили о войне тем или иным образом. В 2017 году я монтировал документальный альманах о женщинах на войне, который назывался «Невидимый батальон». Этот проект помог мне больше понять и почувствовать именно женскую оптику, именно женский подход, модус войны, состояние женщины на войне. Женщина на войне, женщина с каким-то травматическим прошлым, но она в состоянии эту травму пережить и вырасти над ней. Я чувствовал эту гипотетическую женщину как определенный моральный ориентир и для себя, и вообще для нас, как для послевоенного общества Украины. Эта история пришла ко мне сама, просто в процессе того, как я монтировал, но уже после я понял, почему она пришла ко мне. Ирина Цылык была одной из режиссерок этого документального альманаха, и я спросил у нее, не против ли она написать эту историю вместе со мной. Потому что, прежде всего, она режиссер этого фильма, вдохновивший меня на эту историю. Во-вторых, замечательная кинематографистка и писательница. Ну и в-третьих, она как мать, как член семьи ветерана, тоже имела определенный опыт, который нужен сценарию для того, чтобы он был реалистичным и был правдивым. То есть ее вклад в фильм неоценим, и я очень благодарен ей за него. Мы написали первый драфт сценария, начали разрабатывать фильм с моими соавторками и с главной актрисой. Начали знакомиться с людьми, которые были участниками, свидетелями или жертвами войны, тех или иных военных преступлений или того или иного насилия, и пытались быть открытыми к их опыту, их историям, и включать этот их опыт в процесс создания фильма в той или иной форме, в сценарий или в линию развития роли, в манеру игры, в манеру съемки, в декорации, даже в звуковое оформление. Одна из героинь документального фильма «Невидимый батальон» Юлия Паевская с позывным «Тайра» сейчас действительно попала в русский плен в Мариуполе и уже более 50 суток находится там. И с ней еще сейчас такой определенный политический цугцванг, потому что она была волонтером парамедикиней, то есть она не была частью вооруженных сил и не может расцениваться как военнопленная. Именно поэтому мы призываем к ее немедленному освобождению, и именно поэтому российская сторона никак не включает ее ни в какие списки, потому что военные обмениваются только на военных. Нам важно, чтобы как можно больше людей знало о ее истории, и я надеюсь, что это приблизит ее освобождение.
А как именно появилась история мужа главной героини Тохи и его праворадикального опыта?
Когда
мы разрабатывали линию Лили, мы понимали, что гораздо больше обострит историю, если в Украине Лилю будет ждать муж, ее любимый, который тоже станет опосредованной жертвой этого преступления, которое совершили в отношении Лили. Ну и, конечно, мы думали, как мужчина, ветеран, будет реагировать на эту травму и на статус жертвы этого преступления, и на то, что произошло. То есть он ни в коем случае не был для нас антагонистом, и я надеюсь, что это в фильме заметно, но нам действительно все равно было важно показать его историю как пример того, как травматический опыт ломает человека. Если Лиля – это пример выживания, то Тоха – это пример травматического излома. И именно проявлением этого излома для нас было то, что он заблудился, то, что ему нужно было свою травму и агрессию, возникшую в результате этой травмы, каким-то образом канализировать, дать ей выход, вернуть и установить справедливость в его собственном понимании и без должной поддержки, должного понимания со стороны нашего общества, каким ужасным последствиям это может привести. Конечно же, мы не оправдываем таких поступков, но мы хотели рассмотреть и понять, и показать, и объяснить причины, почему человек с таким прошлым и с таким травматическим опытом возвращения с войны может прибегнуть к таким плохим, непонятным, порой незаконным или просто вредным для себя и близких решениям.
В те времена, когда снималось кино «Праворадикальная организация», это было что-то такое не очень хорошее для Украины. Но сейчас мы видим, что многие стали придерживаться более правых позиций в связи с войной.
Незважаючи на те, що я як людина,
несмотря на то, что я как человек и гражданин стою у либерального полюса, я воспринимал этот интенсивный диалог, кое-где даже очень горячий, идеологический, как признак развивающегося общества, которое ищет свой путь. Я, честно говоря, не вижу ничего плохого в национализме, если он не противоречит законодательству Украины, если он не противоречит международным законам, если это национализм, а не нацизм. Если он не ограничивает никаких свобод. Я стою на этой позиции и сейчас, то есть я отношусь с уважением ко всем. Конечно же, я продолжаю осуждать все, что до этого делали люди с праворадикальными убеждениями, если они устраивали погромы тех или иных этнических меньшинств, или погромы событий, которые им не нравились, или преследование тех или иных активистов. Я это осуждаю и продолжу осуждать. Но в то же время я думаю, что все мы открыты к дискуссиям и к политическому диалогу в национальных масштабах. И, в принципе, все эти люди с теми или иными правыми, левыми, центристскими, либеральными взглядами, которые сейчас на фронте защищают Украину от захватчиков, они защищают в первую очередь наши законы, наши ценности, наши принципы, как так или иначе, демократического, свободного общества. И именно поэтому я надеюсь, что и после нашей победы мы продолжим искать свой путь как национального, но демократического, либерального государства в рамках законодательства. У нас не будет места нетерпимости, у нас не будет места преступлениям, притеснениям базовых прав человека, но при этом мы будем действительно ценить нашу национальную идентичность, ценить украинскую семью, мы будем ценить наше прошлое и нашу историю.
Мы будем оценивать наше минулое и нашу историю.
Режиссер Максим Наконечный отвечал на вопросы Натальи Серебряковой. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.